Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня мы поговорим о очень интересной теме и практикоориентированной, о взаимоотношениях, о взаимосвязи физического здоровья и психологического. И разобраться с этим нам поможет психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
В первую очередь хотелось бы поинтересоваться, как вы пришли к тем, чтобы работать над образом жизни, почему вы не остановились на психологическом консультировании?
Я с детства хотела стать врачом, вот почему-то с детства мне интересно это было. Я даже еще до школы в больничку играла всегда с куклами. Вот. Но так как у меня проблемы со зрением, соответственно, в медицинский вуз я пойти не смогла и стала массажистом. Вот. Когда я выучилась на массажиста, я еще захотела стать психологом, поступила в педагогический университет и стала психологом. Недавно появилась возможность пройти обучение в Международной академии здоровья Анны Мигуновой на специалиста по модификации образа жизни. То есть этот специалист занимается тем, что помогает людям изменить свой образ жизни, чтобы улучшить свое здоровье, самочувствие, поднять уровень энергии, улучшить, может быть, свой внешний вид и так далее. И начав консультировать людей в этом направлении, я пришла к выводу, что большинство людей знает, что надо делать, как питаться, что надо заниматься физкультурой, что надо вовремя ложиться спать. Но почему-то у многих появляются трудности, что знаю, но почему-то не получается. Вот почему не получается. И здесь я пришла к выводу, что большое значение имеет вот работа психолога или коуча по определению мотивации человека, зачем ему надо менять образ жизни, по сопровождению, составлению плана его работы с ним.
Здорово, да, это мы как раз поподробнее поговорим об этом. Получается очень интересно, что вы таким образом, получив вот такое разнообразное образование, да, и при этом все направлено на здоровье человека, получается у вас такой комплексный подход, да, всесторонний к проблеме человека, то есть и с точки зрения медицины, и с точки зрения психологии, и с точки зрения специалиста по модификации образа жизни. И вот, да, несмотря на там, наши проблемы со зрением, да, мы не можем пойти в хирурги, да, стать хирургом, окулистом, таким врачом, но при этом мы можем все-таки свою мечту, да, быть в медицине, вот, осуществить через такие моменты. Очень интересно. Интересный опыт. Спасибо. Расскажите тогда нам все-таки, что такое здоровый образ жизни? Это у нас очень на слуху, да, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Что это такое, что туда входит, и как это связано именно с психологическим здоровьем?
Что такое здоровый образ жизни? Это определенные действия человека по улучшению своего здоровья. Больше в профилактических мерах, а не когда уже здоровье разрушено, и там уже будет труднее. Именно обращать внимание надо на профилактические меры. Есть такое понятие, как колесо баланса, здоровый образ жизни. Туда входит от 8 до 12 сфер. Ну, например, такие сферы, как питьевой режим, правильное питание, адекватная физическая нагрузка, закаливание, правильный режим дня, эмоциональное здоровье, социальная активность, отдых и стрессопротекция. Вот такие сферы входят в здоровый образ жизни.
И вот эти же, соответственно, понятия, они являются маркерами общего уровня здорового образа жизни, да? То есть можно поставить оценки по каждому параметру, да?
Да, когда первый раз ко мне человек приходит на консультацию, я предлагаю нарисовать ему вот это вот колесо баланса здорового образа жизни и отметить по 10-бальной шкале, на каком уровне он находится в каждой из сфер. То есть все сферы должны находиться примерно в одном уровне. И не обязательно это будет все на десяточку, вот очень хорошо. Лучше, чтобы все, может быть, были на семерочку, например, но чтобы не было, что одна сфера на десяточку, а другая на единичку. Да? То есть, что человек, например, у него высокий уровень физической активности, но за счет этого он не досыпает. Тогда о здоровье полноценном вот трудно говорить в этом случае. Угу. Поэтому чтобы все сферы были одинаково развиты у человека.
Угу, чтобы не было разброса, да, понятно. Но для того, чтобы оценить каждый вот этот параметр, нужно понимать, что в него входит. Давайте разберем основные составляющие здорового образа жизни, например, питание. Что можно сказать по поводу питания, какие здесь могут быть трудности и тоже какое здесь может быть сочетание взаимосвязи с психологическим здоровьем человека?
Для каждой из сфер мы предлагаем около 10 вопросов, на которые наш клиент должен ответить. Правильное питание включает в себя, например, отсутствие мусорной еды. То есть это еда, которая не содержит никаких питательных веществ для организма, содержит просто калории и больше ничего. Это вот вся рафинированная, обработанная пища. В общем, все, что из магазина мы можем купить, открыть и сразу съесть. Вот в основном это такая пища. Или это называется пища, после которой остается много мусора. В каких-то она коробочках, баночках, пакетиках. Вот это считается мусорной пищей. Потом достаточное количество, например, белка в пище. Потом достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов в пище. Вот. А психолог в этой области может помочь. Часто у людей возникает такая проблема, что люди у нас переедают. То есть сейчас ожирение – это проблема почти что номер один в сфере здоровья, потому что у нас больше половины населения имеет лишний вес, потому что еда у нас сейчас стала очень доступной. За едой сейчас не надо бегать по лесу и не надо пахать поле, чтобы получить эту еду. Поэтому иногда даже можно не вставать с дивана, заказать еду. Поэтому она стала очень доступной, ее стало очень много. И люди больше сейчас едят не физиологически, а эмоционально. То есть увидел, почувствовал запах, ой, хочу, а вроде как человек еще и не голоден. То есть люди перестали отличать понятие голода и понятие аппетита. Голод – это когда мы готовы уже съесть любую еду, значит, физиологический голод наступил, он живет в желудке. А аппетит – это когда мы вот это не хотим, а вот хотим вот именно вот этого, и это прям вот надо здесь и сейчас. Это уже называется аппетит, он больше живет в голове. И вот задача психолога – рассказать человеку об этом, чтобы он научился отслеживать, когда он чувствует голод, а когда у него просто в голове возникает аппетит. Дело в том, что еда у нас сейчас стала – это самый легкий способ получить удовольствие. Да? А с детства, ну, иногда у некоторых людей как бы с детства закрепляется такой стереотип в мозге, он даже уже на бессознательном уровне закрепляется, что еда – это хорошо. Вот иногда даже я сама наблюдала недавно эту картину, ребенок плачет, ему дали конфетку. То есть еда – это успокоение, еда – это праздник, да, почему у нас на праздник всегда обязательно много сладостей, на праздник сладкие подарки, и в голове у человека закрепляется вот такой стереотип, в мозге закрепляется бессознательный, что когда хочется праздника, когда мы устали, когда мы взволнованы, когда нас обидели, когда начальник отругал, надо себе создать какой-то праздник, принести удовольствие, а ближайший праздник у нас там ну, в виде конфетки, печенюшки и так далее. И да, и едой закрываются другие уже потребности. Тут опять психолог должен научить человека отличать. Прежде чем пойти поесть, надо задать себе вопрос. Я хочу есть или я хочу удовлетворить какую-то другую эмоциональную потребность? Есть такое упражнение написать себе прямо на листочке, выписать 33, не меньше, 33 удовольствия, не связанных с едой. Ну, прямо это могут быть даже сиюминутные удовольствия, например, расчесать волосы, сделать себе массаж рук, там, обнять там кошку, ребенка, мужа, посмотреть в окно, почитать книжку и так далее. И до каких-то удовольствий, которые, ну, невозможно здесь сейчас реализовать, там, сходить в спа-салон, на массаж, на фитнес, поехать отдыхать. Вот, то есть составить себе список таких удовольствий, и когда человек чувствует, что вроде как чего-то хочется пожевать, то подумать, если мы еще не голодны, то достать этот список удовольствий и посмотреть, а что же я сейчас, какое удовольствие я сейчас могу себе доставить, кроме еды. Или, например, на день планировать. Если у человека есть вот такая проблема, что он довольно часто хватается за перекусы какие-то вредные, может с утра даже себе как бы придумать. Вот, если я сегодня захочу перекусить, я себе сделаю вот это вот, доставлю вот такое удовольствие. И тогда уже мозг будет ждать этого удовольствия, будет отвлекаться от желания поесть.
Угу. Ну, то есть как раз, чтобы не было заедания и бесконечного поощрения вот этот вот упражнение 33 удовольствия, да, когда можно заменить. То есть как он работает, если человек понимает, что это не голод, а аппетит, а вместо того, чтобы пойти поесть, он выполняет какой-то вот этот момент, да, который приносит ему удовольствие.
Да, да, да.
То есть
да.
Тем самым удовлетворяет свое эмоциональное, психологическое, да, вот это какое-то беспокойство, потребность.
Да, да.
И таким образом как раз решается проблема, потому что, ну, ожирение, да, лишний вес, конечно, бывает физиологически, да, когда нарушения какие-то в организме, но, наверное, в какой-то немалом количестве случаев, да, это именно, по большому счету, было заедание стресса, да?
Да, да, да.
А мы продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете «Радио ВОЗ».
Напомню, у нас сегодня в гостях психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. А вот мы сейчас говорим о теме питания. А вот хотелось бы еще затронуть тему сладкого. Кроме того, что это поощрение, да, и тоже заедание, у нас есть такой стереотип, как-то с детства, у многих, наверное, ну, вот у меня, по крайней мере, он есть, что сладкое, да, это глюкоза, это подпитка мозга, что вот там школа, институт, большая нагрузка на мыслительную деятельность, мозг надо кормить сладким. Вот. И это, мне кажется, остается у многих на всю жизнь. Вот вопрос, что говорит научная сфера, да, про сладкое? Потому что по здоровому образу жизни, да, большое количество сладкого – это плохо. Да? Но чем тогда питать мозг? Или вообще так мозгу не нужно сладкое?
Мозгу нужна глюкоза, да, но это вообще-то курс школьной программы химии и биологии, что до глюкозы разлагаются в организме у нас все углеводы. А углеводы у нас бывают простые, это вот глюкоза, то есть обычный сахар, или белая мука, это тоже для нашего организма как сахар. И бывают сложные углеводы, это цельнозерновые крупы, например. Ну и фрукты, там тоже есть фруктоза, но так как в фруктах есть, во-первых, много жидкости и есть клетчатка, поэтому фрукты не так страшны для организма, как, например, рафинированный сахар. Поэтому и мозг получит свою глюкозу при переработке, вот, например, каш из цельной крупы. Вот, то есть свою энергию, свою глюкозу мозг получит. Он у нас самый хитрый, самый умный и самый важный в организме. Поэтому на эту тему не надо волноваться. Про сахар, это, наверное, в советские голодные времена, вот после войны было, конечно, такое мнение, что, в принципе, еды было мало. И в таком количестве все равно люди сахар не ели. Нет, в таком количестве не ели, в каком сейчас. Сейчас ведь очень много скрытого сахара в продукты добавляется, в любые продукты добавляется, даже в мясные полуфабрикаты добавляется сахар, даже в кетчуп и майонез добавляется сахар, чтобы люди быстрее привыкали к этим продуктам и больше их покупали. Вот, поэтому сахар, глюкозу мозг наш получит из других продуктов.
Угу. Но при этом все-таки полного запрета на сладкое, да, себе давать, наверное, не нужно. Все-таки, ну, любые запреты и ограничения, да, с точки зрения психологии, они плохие. То есть маленькие кусочки чего-нибудь сладкого для какой-то радости иногда можно. Да?
Но тут потихоньку надо просто менять привычки. Например, когда человек уходит от рафинированного сахара, он начинает чувствовать вкус, например, фруктов. Они ведь тоже очень сладкие. То есть переходить вместо сладостей каких-то конфет, печенюшек, заменять их фруктами, сухофруктами. Есть травы сладкие, например, солодка и стевия. Только настоящие стевия, а не химические элементы, которые называются у нас сахарозаменителями. Сахарозаменители – это хуже, чем настоящий сахар, поэтому их тоже лучше не употреблять. Вот. То есть в качестве сладкого просто переходить на фрукты и овощи. У нас вкусовые рецепторы уже забились усилителями вкуса, рафинированным сахаром, поэтому для нас уже и фрукты не сладкие, для многих, кто много сахара употребляет. Поэтому потихоньку-потихоньку переводить свой организм на фрукты, сухофрукты.
Хорошо. Ну вот, например, уже у человека есть лишний вес, да, стоит вопрос похудения. Похудение – это ведь не только про то, чтобы наладить питание и нагрузить себя физическими, да, какими-то упражнениями. А здесь же еще очень большая доля психологической работы, да?
Да, но у всех разные причины лишнего веса. Да, иногда люди ходят от диеты к диете, от специалиста к специалисту, а лишний вес почему-то не уходит. Ну, например, у меня была на консультации девушка, у нее выявилось, что лишний вес ее связан с заболеванием щитовидной железы. Это часто такое бывает у женщин. И чтобы скорректировать это заболевание, ей надо было всего выпивать одну таблетку один раз в день. И таблетки эти стоили прям вот копейки. Но она почему-то забывала это делать. И вот тут, конечно, уже вопрос, что лучше обратиться к психологу, почему ее мозг блокировал вот эти вот простые действия, забывал это делать. Значит, вот зачем-то ей этот лишний вес нужен был. А здесь уже у каждого свое. Кто-то защищается лишним весом от чего-то, кто-то какую-то значимость себе хочет добавить этим лишним весом. Кто-то, вот, например, у меня была женщина на консультации, которая сильно похудела во время болезни. И вот ей кажется, что если она снизит вес, то вот у нее опять будет, у нее такие ассоциации: похудение – это болезнь. И, видно, мозг сопротивляется. То есть у каждого здесь свои вопросы, и поэтому желательно обратиться к психологу, если вот традиционные методы не помогают.
Хорошо. А еще одну составляющую разберем сегодня – сон, здоровый образ жизни, да? Что здесь можно сказать?
Это очень, наверное, сейчас большая проблема у современных людей. Это недосыпание. Обилие информации, люди много работают, надо больше денег зарабатывать, не успевают, с детьми тоже. Детей обязательно почему-то надо водить в 10 кружков, чтобы обязательно надо, чтобы дети были отличниками, по-другому как-то вот не рассматриваются варианты. И поэтому у всех сейчас хроническое недосыпание очень у многих людей. Поэтому человек должен ложиться желательно до 12 ночи, а лучше до 11. Вот, и спать 7-8 часов полноценно, крепко. Вот чтобы не было проблем с засыпанием, некоторые говорят, что трудно уснуть даже после рабочего дня. Во-первых, очень сильно сократить кофеин, содержащие напитки, то есть это и кофе, и чай. Оставить желательно чай только утром. Все, больше кофеина не употреблять в течение дня. Вот. Ну и перед сном убирать гаджеты где-то за час до сна. Лучше сходить на прогулку, принять душ. Ну, может быть, почитать обычную книжку, аудиокнижку послушать. Вот. Вот это вот такие рекомендации для хорошего засыпания. И в комнате должно быть очень темно, то есть прямо светонепроницаемые шторы желательно иметь.
Угу. Ну и, в принципе, для психики хорошо, когда уже вечером, да, там за 2 часа до сна уже так в доме темнеет, да, то есть поменьше свет, чтобы был включен, потише, да, то есть какие-то мирные тихие занятия. То есть такое, в принципе, подготовка ко сну, она должна быть достаточно заранее, да, особенно если есть такая проблема.
Да, только опять же это как-то заниматься надо тайм-менеджментом, то есть распределять свое время, чтобы в 11 вечера не делать с ребенком уроки, а то какой здесь отход ко сну, если мы до 11 еще сидим и воюем с ребенком, который не хочет делать эти уроки. Тут уже какой-то должен быть выбор. Ну, не хочет он делать уроки, пусть получит двойку, мир не перевернется.
А как же аттестат, золотые медали,
красный диплом? Ну, вот это тут надо делать выбор или здоровье. Просто диплом он сегодня есть, завтра нет. Сегодня он нужен, завтра не нужен. А здоровье уже человеку трудно будет поправить, когда оно будет уже испорчено. Ко мне и на массаж приходят старшие школьники. У них уже бывает к концу школы по несколько хронических заболеваний.
Да, здоровье, оно с нами на всю жизнь, либо его как раз отсутствие, да, к сожалению.
Да,
это очень важные моменты. В принципе, действительно, вот как вы упомянули, тайм-менеджмент, на самом деле всегда слышим от людей, да, у меня нет времени, я ничего не успеваю, там хочется 25-й час в сутки. Ну, действительно, он бы, возможно, не помешал. Но, с другой стороны, если посмотреть, у нас, наверное, много времени уходит в никуда, на какие-то незначительные вещи, возможно, на какие-то привычки, да, которые тоже занимают лишнее время. И если, может быть, есть какие-то методы какой-то осознанности, какого-то анализа своего дня, чтобы высвободить вот этот вот час на подготовку ко сну.
Есть упражнения, когда можно несколько дней подряд прям вот записывать, сколько времени мы занимались какими делами, и потом проанализировать, что какие-то дела, может быть, можно исключить. Потом, да, важно включать вообще осознанность, то есть жить здесь и сейчас, да, не перемалывать в своей голове то, что уже прошло, и не беспокоиться бесконечно о будущем. Это одно из главных составляющих вообще счастливой жизни. И есть еще такое упражнение, что несколько раз в день мы просто вот останавливаемся и пытаемся ощутить, что мы сейчас делаем, о чем мы сейчас думаем, что мы сейчас ощущаем, что мы сейчас слышим, что мы сейчас видим. И вот прямо даже можно будильник заводить на какое-то определенное время, чтобы он вас вот врасплох заставал, и вы останавливались и вот анализировали свое состояние в этот момент.
То есть важно быть здесь и сейчас, да, и чтобы возвращаться к этому, вот, выполнять это упражнение, да, наверное, в принципе, поначалу. То есть потом, когда человек уже входит в состояние здесь и сейчас и не отвлекается, и не уходит мыслями там в будущее или беспокойство о прошлом, наверное, даже уже идет автоматически, да?
Да. Угу. Все это привычка. Мыслить – это тоже привычка. Есть привычка негативно мыслить, есть привычка позитивно мыслить. Вот позитивные мысли просто можно вот насаждать в свою голову. Негативные можно просто ловить и выкидывать, а позитивные – насаждать.
Угу. Так, если посмотреть, получается, наша жизнь практически состоит из привычек, да, наверное, их огромное количество. Есть полезные, есть мешающие. Вот расскажите немножко, это же тоже входит, да, в здоровый образ жизни, потому что конечным итогом здорового образа жизни, да, является прекрасное самочувствие, как психологическое, так и физическое, да, то есть вот это чувство счастья. Счастье в душе и, ну, естественно, хорошее здоровье, да, чтобы ничего не беспокоило. А вот что можно в плане привычек сказать, как себе помочь в этом плане?
Да, у нас вся жизнь состоит из привычек. Некоторые вот говорят, ой, я не могу вот от этого отказаться. И я спрашиваю людей, ну, если откажетесь, ну, от какой-то еды, например, не хочу, не могу. Ну, вот представьте, нет ее в магазинах. Вы что, умрете? Да нет, не умру. Ну, почему же сказали, что не могу отказаться? То есть, да, сначала будет нелегко, но это всего на 3 недели. Вот. Привычка состоит из 3 компонентов. Первый компонент – это какой-то триггер, например, какое-то время, суток, например, да. Дальше следующий компонент – это наши действия, и следующий компонент – награда. И вот чтобы разрушить вредную привычку и заменить ее полезной, надо убрать один из компонентов. Например, поменять награду или, например, поменять действие. И вот таким образом можно работать с привычками. Вот, например, привычка. После еды надо съесть какую-то сладость.
О, вот. Это у меня так.
Например, чай со сладостями. Вот. А можно один из компонентов убрать, например. Например, убрать чай. И тогда, может быть, получится так, что сладость не понадобится. Или, например, вместо сладости придумать себе после еды какое-то другое удовольствие. И вот прям попробовать 3 недели. Сначала будет непривычно, а потом организм привыкнет, мозг привыкнет. Мы же вот, например, привили нам родители с детства привычку чистить зубы. Утром встали, пошли, почистили зубы. И не стоим и не размышляем. А может быть, чистить зубы, а может быть, не чистить. А точно нам это поможет? А может быть, я начну с понедельника, а может быть, мне сейчас лень, да я через месяц эти зубы почищу. Мы же так не размышляем. Поэтому это привычка. А в детстве детей, когда начинают учить чистить зубы, они не очень хотят этим заниматься.
Это вот как раз полезная привычка, да? А также вот в детстве формируют меня просто... Я очень не любила есть супы, и это был стимул. Ты съешь суп, я тебе дам конфетку. Теперь у меня это так и осталось.
Ну да, но это тоже не очень правильная позиция родителей. Что, опять же, эта еда становится наградой, да, а потом мы себя хотим наградить, и опять мы едим, да.
Это приучает к поощрению, и, соответственно, а поощрение может быть не только конфетами. В общем, это может, да, вести к таким долгидущим, не очень хорошим последствиям. Значит, привычку мы ее не устраняем, мы ее заменяем другой, да? То есть просто убрать привычку нельзя, надо обязательно заменить. Правильно я понимаю?
Да. Мозг сразу, если мы что-то мозгу запретим, он сразу испугается и будет придумывать 150 оправданий, почему и сопротивление, вот, почему нам не надо убирать эту привычку.
Спасибо вам огромное, было очень интересно. Мы, конечно, за время нашего эфира не успели смотреть все моменты, но, может быть, вы есть в каких-то соцсетях, куда могут наши радиослушатели обратиться с какими-то вопросами, которые у них остались?
Я есть ВКонтакте, меня зовут Мария Воеводкина, написано из Нижнего Новгорода. И у меня на странице в статусе написано, что я специалист по модификации образа жизни.
Ну и посты, наверное, какие-то публикации любопытные по этому поводу тоже, да, делаете?
У меня там немало всяких постов. Да.
Здорово, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
Разговор с психологом.